К римлянам. Откройте, пожалуйста, 6 главу. Когда я только обратился ко Христу, я познакомился с одним товарищем. Он был ребенком верующих родителей, но в целом он жил мирской жизнью. И вот, оправдывая свой образ жизни, он мне говорил: «Пока я молодой, все надо попробовать. Ведь и Библия говорит: все испытывайте, хорошего держитесь». А как я узнаю, хорошо это или плохо, если я это не попробую? Тогда я был еще новообращенным, и я не знал, как ответить на это, но я чувствовал, что в этом ответе что-то не так. Я не знал тогда еще, что слова «все испытывайте», «хорошего держитесь» означают не «делайте все», они означают «испытывайте прежде, чем что-то сделать». То есть не спешите делать, сначала проверьте, хорошо это или плохо. И вот если это хорошо, то хорошего держитесь, а если это плохо, то не делайте этого. Всего этого я тогда еще не знал. Однако мне было понятно, что некоторые люди даже Библию используют для того, чтобы оправдать свое стремление к греху. Возможно, и вы с этим тоже сталкивались. Как часто люди ссылаются на какие-то библейские тексты, используя их в качестве предлога, чтобы оправдать свой грех. И как часто мы с вами находим для себя какие-то предлоги для того, чтобы продолжать грешить. Но интересно заметить, что эта проблема не нова. Точно так же поступали и люди, которым пишет апостол Павел в первом веке. Я надеюсь, вы открыли уже 6 главу послания к римлянам. Вся 6 глава посвящена вопросу, оставаться ли нам в грехе. Когда апостол Павел проповедовал Евангелие, то люди находили в евангельской вести предлоги для того, чтобы грешить, чтобы оправдать свой грех. Взгляните на первый стих. Апостол Павел говорит: «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Почему он так говорит? Вчера мы с вами уже разбирали. Он говорит это потому, что раньше он объяснял. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. 5 глава, 20 стих. И люди использовали эти слова как предлог. Ну так что же, раз если умножается грех, умножается благодать, значит, нужно еще больше грешить, и будет еще больше благодати. Дальше в 15 стихе он пишет: «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» Помните, вчера мы с вами говорили о 14 стихе: «Грех не будет над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью». То есть апостол Павел объяснял, что закон производит умножение греха, а поскольку у вас теперь уже во Христе иная конституция, новый закон, то закон Моисеев не производит умножение греха. Вы не под законом, а под благодатью, поэтому вы сможете победить грех. Грех не будет над вами господствовать. Однако люди брали эти слова апостола Павла и переворачивали их с ног на голову. Они говорили: «А, так мы не под законом, а под благодатью. Значит, не обязательно соблюдать заповеди. Значит, можно жить как хочешь». Люди даже в самом правильном апостольском учении, в самом идеальном варианте, который исходил из уст самих апостолов, и то находили предлоги для греха. Но чтобы не оставить нам такого предлога, Павел как раз и написал 6 главу послания к римлянам. Здесь он подробно обсуждает причины, почему мы не имеем права относиться к греху свободно и каким-то образом оправдывать свой грех. На вопрос, оставаться ли нам в грехе, он дает 3 ответа. В первых 11 стихах он говорит: «Нет, мы не можем оставаться в грехе, потому что мы умерли для греха и ожили для Бога». Иными словами, потому что у нас новая жизнь. В стихах 12-14 он говорит: «Нет, мы не можем оставаться в грехе, потому что мы не под законом, который умножает грех». То есть у нас новая конституция, у нас новая жизнь и новая конституция. В следующих стихах, с 15 по 18, он назовет еще одну причину. Мы не можем оставаться в грехе, потому что у нас новые хозяева. Мы не можем оставаться в грехе, потому что у нас новые хозяева. Давайте прочитаем следующие стихи с 15 по 18 и выслушаем чтение Писания стоя. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Давайте помолимся, чтобы Господь говорил к нашим сердцам через это слово. Господи, мы просим Тебя, чтобы слова Священного Писания словно бы ожили не просто на страницах Твоей Святой Книги, но ожили в наших сердцах, чтобы они, подобно закону Твоему, были написаны в сердце нашем, как Ты и обещал это сделать в Новом Завете. Мы просим, чтобы эти слова управляли нашим сердцем, нашими мыслями, формировали наше мировоззрение, и чтобы они помогли нам жить правильно, силою Святого Духа, так, как угодно Тебе. Употреби это для славы Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Для всех людей, которые жили в первом веке и читали вот эти вот слова апостола Павла, была очень и очень понятна аналогия с рабством. Потому что в те времена в Римской империи практически каждый человек либо был рабом, либо очень хорошо знал, что такое рабство, кто такие рабы, и видел рабов вокруг себя в постоянной жизни. 1/5 всего населения Римской империи в то время, по подсчетам ученых, были рабами. В Коринфе, откуда Павел писал свое послание к римлянам, он в это время, когда писал это послание, находится в Коринфе и из Коринфа посылает свое послание в Рим. Так вот, в Коринфе по меньшей мере 1/3 населения были рабами. И еще почти столько же могли быть освобожденными, то есть бывшими рабами, потомками рабов. В самом Риме в первом веке освобожденные рабы и их потомки превышали число граждан коренного итальянского происхождения в 4 раза. То есть рабов и потомков рабов было в 4 раза больше, чем свободных коренных итальянцев. Если во времена расцвета рабства в Америке каждый год в Америку привозили 28 тысяч рабов, то во времена Нового Завета в Римской империи ежегодно приобретали 500 тысяч новых рабов. Просто сопоставьте себе эти цифры. Во время расцвета рабства в Америке каждый год 28 тысяч рабов покупает эта страна. В Римской империи в первом веке 500 тысяч рабов каждый год. Скорее всего, большинство членов Римской церкви были рабами или освобожденными потомками рабов. И даже если многие относились к свободным классам, то все равно они называли себя рабами царей и императоров. Если бы вы были рабом в Римской империи, то вы были бы лишены многих прав. В частности, вы не могли бы выбирать себе место работы. Вы бы делали то, что приказывает вам хозяин. Вы бы не имели права на свободное передвижение. Вы бы отправлялись туда и находились там, где вам приказал быть хозяин. Так вот, апостол Павел говорит, что до обращения ко Христу вы были рабами, причем рабами вполне определенного господина, рабами греха. Он говорит об этом, что вы были в прошлом рабами греха. Это значит, что вы делали то, что грех вам приказывал. Вы не могли свободно выбирать себе другую работу. Вы могли делать лишь ту работу, которой вас загружал грех. И вы не могли никуда уйти от этого хозяина. Грех лишил вас свободы передвижения. Люди, которые читали эти слова апостола Павла, прекрасно понимали, что значит быть рабом. В начале 19 века в Америке жил один человек по имени Генри Бибб. И он сам когда-то был рабом. И вот что он пишет о своем состоянии, когда он находился в рабстве. Он пишет: «Раба можно купить и продать на рынке, как быка. Его могут продать и увезти далеко от семьи. Он скован цепями по рукам и ногам, и его страдания во 100 крат умножаются от ужасной мысли, что теперь ему не позволено бороться против дурного обращения, телесного наказания, оскорблений и унижений над ним самим и его семьей. Ему не позволено облегчать свое положение, закрываться или уворачиваться от удара, даже если он видит его. «Я был рабом», — пишет он, — «пожизненным узником. Я не мог ничем владеть и не мог ничего приобрести, кроме того, что будет принадлежать моему хозяину. Никто не сможет даже представить себе моих чувств в минуты размышления о своей судьбе, кроме того, кто сам был рабом». И мы с вами были точно такими же рабами, рабами греха. Но затем произошло одно важное событие. Это важное событие, о котором Библия говорит следующее. 1 Коринфянам 6:20. «Вы куплены дорогою ценою». Или 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа». Иоанна, 8 глава, 36 стих. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Христос пришел и выкупил нас из рабства греха. И Он выкупил нас дорогой ценой. Он заплатил за нас цену своей жизни, цену своей крови. И именно благодаря этому мы выкуплены из рабства греха. Итак, давайте еще раз взглянем на прочитанные стихи. И здесь мы познакомимся с тем новым хозяином, или можно сказать даже с четырьмя новыми хозяинами, хозяевами, которым мы теперь принадлежим. Мы не принадлежим греху, но мы принадлежим теперь тому, кто нас выкупил из этого рабства. Первый наш новый хозяин называется в стихах 15 и 16. Давайте прочитаем эти стихи. «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или кого? Послушание к праведности». Здесь назван первый наш новый хозяин – это послушание. В прошлом мы были рабами греха, но Христос выкупил нас из этого рабства, и мы стали рабами послушания. Заметьте, что третьего не дано. Вы либо рабы греха, либо рабы послушания. Не может быть рабы послушания наполовину, или и рабы греха, и рабы послушания. Днем рабы послушания, ночью рабы греха. Или в воскресенье рабы послушания, оставшиеся дни недели рабы греха. Нет, это невозможно. Вы являетесь либо полностью рабом греха, либо полностью рабом послушания. То есть старайтесь исполнять волю либо того, либо другого господина. Вы спросите, а неужели нельзя быть ничьим рабом? Неужели я не могу просто распоряжаться самим собой? Как только вы начнете распоряжаться самим собой и не подчиняться Богу, то вы в ту же самую секунду становитесь кем? Рабами греха. Потому что не покоряться Богу абсолютно во всем – это грех. И если вы распоряжаетесь сами собой, Библия это называет «исполняя желания плоти и помыслов». То есть, когда вы начинаете исполнять желания греховной плоти, начинаете распоряжаться сами собой, а не живете в послушании Богу, то вы становитесь чьими рабами? Рабами греха. Так что действительно другой альтернативы нет. Вы либо рабы греха, либо рабы послушания. Но даже если бы была третья альтернатива, все равно, если бы было возможно быть просто ничьим, хотя, повторюсь, это невозможно, и тогда быть рабами послушания было бы гораздо лучше и гораздо почетнее. Дело в том, что рабы императора в Римской империи считались членами его семьи. Даже существовал такой термин «семья кесаря». Семья кесаря, которая включала в себя и его рабов. Они были доверенными лицами самого императора. Они могли занимать высокие государственные должности. Они были всегда обеспечены материально. И поэтому они по праву могли гордиться своим положением, положением рабов самого императора. Быть рабом императора несравнимо лучше и почетнее, чем быть свободным нищим на улице. Поэтому быть рабами послушания сходным образом гораздо лучше, даже чем быть просто свободным агентом, если бы это только было возможно. Что значит быть рабом послушания? Быть рабом послушания значит быть готовым всегда слушаться Бога, всегда повиноваться Богу. Так поступал Христос. В послании к филиппийцам, 2 главе, 8 стихе о нем сказано, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Можете ли вы назвать себя рабами послушания? Или вы скорее раб противления и раб мятежа? Если вы обратились ко Христу, то вы стали рабом послушания. Конечно же, это не значит, что вы никогда не грешите, но это значит, что ваша жизнь в целом характеризуется послушанием Богу. Вы сознательно стараетесь не грешить, и даже если вы терпите поражение в борьбе с грехом, вы встаете и отворачиваетесь от греха, и бежите от него, и продолжаете борьбу. Вы сознательно стараетесь повиноваться своему новому господину, послушанию Господу. Однако послушание – это не единственный новый хозяин христианина. О втором новом господине говорит следующий, 17 стих. Взгляните на 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны кому, чему? Тому образу учения, которому вы предали себя». Следующий новый хозяин христианина – это учение, здравое учение, библейское учение. Что значит быть рабом учения? Быть рабом учения значит повиноваться тому, что говорит Библия, изучать, что говорит Библия, чтобы знать, как повиноваться, и быть послушным тому, что говорит Божье Слово. Заметьте, быть рабом учения – это значит повиноваться не тому, как вы чувствуете Бога. Быть рабом учения – это значит повиноваться не тому, как вы чувствуете Бога. И это значит повиноваться не тому, как вам кажется справедливым. Человек, который называет себя христианином, но не повинуется библейскому учению, обманывает сам себя. Некоторые люди воспринимают эти слова очень негативно, с ярко выраженной негативной оценкой. Им не нравится, когда им навязывают какое-то учение. Они говорят, что это вы тут нам приходите? Доктрины, доктрины свои. Доктрина разделяет, а любовь объединяет. Такой лозунг они выкрикивают. Или они говорят, что это у вас все учение и учение? Это вы что, школьники, что ли? Опять на школьную скамью хотите вернуться? Нет, у нас никакого учения. У нас вот живая жизнь в Боге. Люди, которые так говорят, они просто совершенно не понимают Библию. Они совершенно не понимают реалий духовной жизни. Они ослеплены, и ослеплены как раз грехом, и ослеплены сатаной. Потому что Библия снова и снова, десятки раз говорит о необходимости повиноваться библейскому учению. И вот здесь вот мы видим, что это обязательное явление. Мы либо рабы греха, либо рабы учения, Божьего учения. 2 Тимофею, 1 глава, 13 стих, апостол Павел говорит, «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». Римлянам 2 глава 8 стих. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Галатам 5, 7. «Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» 1 Петра 1, 22. «Послушанием истине через Духа, очистивши души наши». Титу 1, 9. «Держащийся истинного слова, согласного с учением». Титу 2.1. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Титу 2 глава 11-12 стихи. «Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас». 1 Коринфянам 9 глава 21 стих. Павел говорит, «Я не был чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу», то есть повинуясь Его учению. Так вот, Библия снова и снова, много раз, это далеко не полный перечень всех этих мест, которые говорят об учении. Библия снова и снова говорит, что христиане обязаны стать учениками. Христиане даже называются учениками, правильно? А что значит быть учеником? Это значит повиноваться учению своего учителя. Поэтому обязательно, если вы перестали быть рабом греха, и если Христос вас освободил, то вы обязательно становитесь рабом учения. То есть вы сознательно стараетесь подчиняться тому учению, которое Христос оставил через апостолов и пророков в Библии. Поэтому если сравнить христианство с плаванием, то христианская жизнь – это не просто свободное и беспечное купание в бассейне Божьей любви. Нет, это заплыв на определенную дистанцию по определенным правилам и по определенной дорожке. Если сравнить христианство с литературой, то христианская жизнь – это не фантастика, в которой нет никаких правил и границ. Христианская жизнь – это история, которая должна быть правдивой и не ложной. Один человек подошел как-то к христианскому служителю и говорит: «Спасибо вам большое за проповедь, пастор, мне так понравилось. Я вот так себе представляю, что христианская жизнь, путь на небеса – это как бы лестница. И вот по ней человек идет вверх, надеясь, что Иисус откроет ему дверь и примет его. По пути он встречает разных проповедников, которые его ободряют, но он просто продолжает двигаться вверх по своему собственному пути. Я называю это лестницей надежды. Я думаю, это и есть благая весть». Пастор очень не хотел говорить ему этих слов, но все же с тяжелым сердцем ответил ему: «К сожалению, пока что вы не стали христианином. То, что вы только что описали, не имеет никакого отношения к благой вести Иисуса Христа». Этот человек представлял себе, что христианская жизнь – это просто делай, что хочешь, нет никаких правил. Он не понимал, что если ты стал последователем Иисуса Христа, учеником Иисуса Христа, то ты стал рабом учения. То есть ты избрал повиноваться библейскому учению, библейской истине. Следующий новый хозяин христианина – это праведность. Взгляните на следующий, 18 стих. «Освободившись же от греха, вы стали рабами» кого? «Праведности». Заметьте, освободившись от греха, вы не стали просто свободным агентом. Нет, вы стали рабами в том смысле, что вы по-прежнему должны кому-то подчиняться. Но только теперь у вас новый хозяин, и этот новый хозяин – праведность. Что значит быть рабом праведности? Это значит исполнять требования праведности, то есть поступать справедливо, праведно, честно. В книге пророка Михея, 6 главе, 8 стихе сказано: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот что значит быть рабом праведности. Это значит стараться поступать справедливо и смиренно-мудренно ходить пред Богом своим, поступать честно. Один человек был осужден за кражу овец. И тогда ему поставили клеймо «СВ», то есть «скотский вор». Однако впоследствии он обратился к Богу и решил завоевать уважение своих соседей. Прошло много лет, и о нем пронеслась повсюду слава, как об очень честном человеке. И когда он был стариком, один незнакомец спросил, что означают эти буквы «СВ». Тогда один из старожилов ответил: «Давно это было, я уже не помню, но мне кажется, что это сокращение от слова «святой». Если вы будете поступать честно, праведно, справедливо пред Богом, то даже если у вас была плохая репутация в прошлом, Господь способен исправить вашу репутацию. Главное, чтобы у вас действительно было послушание праведности, Божьим принципам справедливости и честности. Итак, мы с вами увидели уже трех хозяев в этих стихах: послушание, учение и праведность. И к этому нам нужно добавить четвертого хозяина, о котором апостол Павел говорит чуть ниже. Взгляните на 22 стих. «Вы освободились от греха и стали рабами» кому? «И стали рабами Богу». Действительно, по сути можно сказать, что у нас не стало много новых хозяев. У нас остался один новый хозяин. До этого у нас был один хозяин – это грех, мы были рабами греха. Теперь у нас один хозяин – это Бог. И вот все то, что мы до этого описали, что мы стали рабами послушания, учения и праведности, это все объединяется вот под этим одним пунктом. Мы стали рабами Бога. Почему? Потому что рабы послушания, но кому мы послушны? Конечно же, Богу. Рабы учения, но чье это учение? Это учение самого Бога, это Его слова, Слово Божие, Богодухновенное, выдухнутое самим Богом, то есть им произнесенное. Мы стали рабами праведности, но кто дал нам требование поступать праведно? Сам Бог. Таким образом, все то, о чем мы до этого говорили, можно объединить вот в этом одном пункте, в этой одной идее, что мы стали рабами Богу. Действительно, в древнем мире было очень четкое представление, что никто не может служить двум господам. У человека может быть лишь один хозяин. И если человека перекупает хозяин, новый какой-то хозяин покупает, то прежнему своему господину этот человек уже не служит. И Христос, помните, говорил об этом. Он ссылался на вот эту вот практику и говорил, никто не может служить двум господам. Также и здесь мы перестали быть рабами греха, и мы стали рабами одного нового хозяина – Бога. В рамках вот этого мы и повинуемся послушанию, учению, праведности. И в 22 стихе мы читаем, «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». Это очень почетное положение раба Божьего. Рабами Бога в Писании называются очень многие Божьи служители. Так называет себя апостол Павел. Павел – раб Божий. Он говорит об этом в послании к Титу, 1 главе, 1 стихе. Апостол Павел путешествовал, он очень много терпел разных страданий и лишений ради Иисуса Христа. Он не напрасно носит это звание, звание Божьего раба. Рабом Бога называет себя Иаков. В своем послании, 1 стихе, он говорит, «Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа». Этот человек был братом Иисуса Христа по плоти. Он не был апостолом Иаковом, но он был братом Иисуса Христа и пресвитером Иерусалимской общины. И вот этот вот человек, будучи братом Иисуса Христа, в этом послании называет себя раб Бога и Господа Иисуса Христа. Он посвятил свою жизнь воскресшему Христу и, как я уже упомянул, стал пресвитером Иерусалимской церкви. Он не напрасно носит это звание, звание раба. Рабом Бога называется Петр. Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Помните, что Христос сказал в Евангелиях, обращаясь к апостолам, Он сказал, «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями». Раб не знает того, что делает господин его, вы знаете, друг знает, я открыл вам то, что собираюсь сделать. И вот некоторые люди, беря вот этот вот один стих, единственный, кстати сказать, в Священном Писании, который вот таким вот образом говорит, они вырывают его из контекста. И они говорят, ну вот, мы больше не рабы Божьи, и мы не должны быть рабами, мы не должны называться рабами Божьими, мы должны освободиться от этого рабского менталитета, это плохо, мы не рабы, рабы не мы. Вот же сказано, я не называю вас рабами, но называю вас друзьями. Но они не обращают внимания на контекст. В контексте Христос говорил во вполне определенном смысле. Вот почему вы не просто рабы. Да, вы должны повиноваться мне, он, кстати, очень много там говорит, заповеди мои соблюдите в этом же контексте, да, вы должны мне повиноваться, но я даю вам особую привилегию. Я не оставляю вас в незнании, в неведении о том, что я собираюсь сделать. Я открываю вам больше, чем обычно господа открывают своим рабам. Но апостолы прекрасно понимали, что они все-таки являются рабами Иисуса Христа. И после этих слов они продолжали себя называть именно так. И сам Петр писал в своем послании, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». Петр верно проповедовал и учил о Иисусе Христе до самой смерти в Риме. И он умер, как свидетельствует предание, тоже за свидетельство об Иисусе Христе. Он не напрасно носил звание раба Божьего. Рабом Божьим называется Моисей. В книге Откровения, 15 главе, 3 стихе сказано, что они поют песнь Моисея, раба Божия. Моисей в одиночку противостал фараону. Он выполнял Божьи приказания, он шел во главе Божьего народа, он повиновался Богу во всем и назывался, считался кратчайшим человеком своего времени. Он не напрасно носил звание раба Божьего. Рабом Божьим называется Давид. в 3 книге Царств, 11 главе, 28 стихе. Это человек, который во всем старался угождать Богу. Да, у него были падения, но даже после этих тяжелых падений он раскаивался, отворачивался от греха и старался верно служить Богу. И он называется «муж по сердцу Бога». То есть человек, которому Бог благоволил, мотивы которого, чувства которого, стремления которого были угодны Богу. Муж по сердцу Бога. Он не напрасно носил звание Божьего раба. Рабом Божьим называется Иов в книге Иова 42 главе 7-8 стихи. Мы видим, что он претерпевал самые тяжелые страдания. Пожалуй, он был человеком, который пострадал едва ли не больше остальных жителей земли, за исключением, конечно же, самого Господа Иисуса Христа. Так вот, он переносил эти ужасные страдания и сохранял упование на Искупителя. «Я знаю, Искупитель мой жив». Он не напрасно носил звание Божьего раба. Рабом Божьим называется Исаия в 20 главе книги Исаии, 3 стихе. Он хотел, чтобы даже его уста были очищены Богом. Он переживал о том, что живет среди народа, у которого нечистые уста, и у него у самого тоже такие же нечистые уста. И он хотел, чтобы его речь, его слова были очищены углем с Божьего жертвенника. Он не напрасно носил звание Божьего раба. Рабами Божьими называются Сидрах, Месах и Авденага в книге Даниила, 3 главе, 26 стихе. Мы помним, что они не побоялись быть брошенными в печь, лишь бы не поклоняться идолу, лишь бы не нарушить Божьего повеления. И они высказывали упование на Бога, они говорили: «Мы знаем, что Бог силен избавить нас от этой огненной печи, но даже если Он и не избавит», они очень хорошо понимали доктрину Божьего промысла, они понимали, что они не могут прогнозировать Божьи действия, они могут не предугадать, как Бог захочет поступить в данном случае. Бог не обязан их избавлять. И они говорят: даже если не избавит, мы все равно не поклонимся этому идолу. Они не напрасно носили звание Божьих рабов. Рабами Божьими называются все пророки. В книге Откровения, 10 главе, 7 стихе там сказано: «Он благовествовал рабам своим пророкам». Пророки верно говорили Слово Божье, не искажая его. И благодаря пророкам Слово Божье дошло до нас, в том числе и в письменном виде. И мы с вами можем учиться Божьему Слову и узнавать Божье учение благодаря верности этих служителей. Они не напрасно носили звание Божьих рабов. Рабами Божьими называются строители второго храма. Они называют себя в книге Ездры, 5 главе, 11 стихе: «Мы рабы Бога неба и земли». Они отдали свои силы и свое время и пожертвовали своими средствами для строительства Божьего храма, для того, чтобы там могли совершаться богослужения по установленному Богом порядку. Они не напрасно носили звание Божьих рабов. Наконец, рабом Божьим называется сам Иисус Христос. Божественная личность, второе лицо Троицы. В книге пророка Исаии, 53 главе, 11 стихе, Отец, говоря о Своем Сыне, о Мессии, говорит: «Через познание Его Он, праведник, раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет». Действительно, Христос, даже будучи божественной личностью, исполнял во всем повеление Бога Отца. Он говорил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Поэтому Мессия не напрасно носил имя Божьего раба. Что значит быть рабом Бога? Вот из всех этих примеров видно, что это очень многогранное понятие. Но в сути своей это значит повиноваться Богу и стремиться угождать Ему во всех сферах жизни. Каждый на своем месте, где Господь тебя поставил, выполняя то, что выполнить у тебя есть возможность. Делай по силам, что может рука твоя. И старайся во всем этом угождать Богу и повиноваться Богу. И тогда ты тоже не напрасно будешь носить звание Божьего раба. Называть себя Божьим рабом легко. И многие люди применяли к себе этот титул. Однако затем эти рабы Божьи творили такие дела. Они несправедливо носили это звание. Но если вы хотите быть рабом Бога, то повинуйтесь Ему. А это проявляется как раз во всех предыдущих характеристиках. Быть рабом Бога – это значит быть рабом послушания. Быть рабом Бога – это значит быть рабом истинного учения. Быть рабом Бога – это значит быть рабом праведности. Представьте себе, что вы раб. Представьте себе, что у вас очень плохой хозяин, и этот хозяин к вам несправедлив. Он вас притесняет, он вас унижает, но потом он продал вас другому хозяину. Вы были выкуплены новым хозяином, и этот новый хозяин стал относиться к вам хорошо, заботиться о вас, и даже более того, принял вас в свою семью и разделил с вами свою славу. И вот представьте себе, что вы занимаетесь делом в саду у этого нового хозяина, а к вам подходит старый хозяин и начинает вами командовать. Он говорит: «Брось то дело, которым ты занимаешься, иди работай на меня». Что бы вы ему ответили? Стали бы вы его слушаться? Я думаю, нет. Скорее всего, вы не стали бы ему повиноваться, вы просто пошли бы к своему новому хозяину и рассказали бы ему об этом. Так вот, когда к вам подходит грех, когда к вам подходит искушение, то не повинуйтесь ему, не спешите ему повиноваться. Это ваш старый хозяин, которому вы ничего не должны. Вы были куплены дорогою ценою. Вы были введены в новую семью вашего нового хозяина, который разделил с вами свой стол, свой кров и свою славу. Просто пойдите к новому хозяину и расскажите ему об этом, и вы увидите, как он вам поможет. Чей вы раб? Раб греха или раб Божий? Те, кто уверовали в Евангелие, стали рабами Бога. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность вновь размышлять над Твоим Словом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам, что мы перестали быть рабами греха с того момента, когда Христос нас выкупил. Когда мы обратились ко Христу, уверовали в Евангелие, мы перестали быть рабами греха, потому что соединились со Христом, с Его смертью, Его воскресением. И теперь мы принадлежим новому хозяину. Мы принадлежим Тебе, Боже. Помоги нам быть верными рабами, верно служить Тебе, каждому на своем месте, делая то, что Ты даешь нам возможность сделать. Помоги нам быть в этом усердными и стараться Тебе угодить, как самому лучшему хозяину во Вселенной. Помоги нам не быть обманутыми, думая, что мы можем просто никому не подчиняться и выполнять свою волю, потому что если мы выполняем свою волю, то мы своевольны, и мы являемся рабами греха. Помоги нам выполнять Твою волю. И для этого помоги нам быть рабами послушания, старательно подчиняясь Тебе. Помоги нам быть рабами учения, изучая Твое Слово, постигая то, что Ты нам открыл, и исполняя это в жизни. Помоги нам быть рабами праведности, поступая праведно, честно и справедливо в этом мире. Да прославится через нас Твое имя. Аминь.